Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передачи «На самом деле». Я Валерий Смирнов. И рядом со мной на экране Вадим Кирюхин.
Здрасте.
Сегодня у нас 15 июля 2024 года. И тема нашей передачи, естественно, сообразно событиям минувшего дня, ухо Трампа и Россия. Ну вот тема, видите, такая всеобъемлющая. Она может принять разные повороты, и мы о них скажем. Но первое, что я хотел отметить, что Трамп, конечно, потрясающий везунчик. Потому что вот такого покушения, чтобы отделаться, так сказать, только ранением уха, имея в виду, что тебе целились явно в голову, сымитировать такое нельзя. Даже опытнейший стрелок, если бы он захотел как бы имитировать покушение, он такое сделать не мог. Потому что, понимаете, полсантиметра от черепа – это отклонение в пределах, ну, колебаний ветра. Тем более, что использовалась для стрельбы винтовка АР-15. Кстати, замечу, такая же самая, то есть тот же клон этой винтовки, который использовался во время терактов в Дербенте и Махачкале. Так что, в общем, оружие такое, как бы зарекомендовавшее себя, если угодно. Во всяком случае, по числу жертв Дербенте и Махачкале вы можете представлять, что оно значит в руках опытного стрелка. Ну и второй элемент везения, что, видимо, стрелок к этой категории не относился. И даже с его неумением и довольно посредственными навыками в стрельбе, насколько это было известно, хотя он стоял там в школьном стрелковом клубе, но как-то особыми успехами себя не зарекомендовал. В общем-то, убить нескольких человек, я имею в виду среди зрителей, и плюс еще, ну там, не знаю, выживут они или нет, но одного он точно убил. И, так сказать, в полусантиметре, так сказать, от головы, в общем, главного конкурента Байдена на выборах, это как бы даже для среднего стрелка при этом типе оружия, видимо, достаточно достойный результат. Просто Трампу бешено повезло. Но в целом, вот Вадим, наверное, больше скажет на эту тему, как это соотносится с американской демократией в целом. Но я просто хочу сказать, что вообще об этой демократии мы сегодня имеем уже достаточно широкое нетрадиционное представление, которое включает в себя, во-первых, те манипуляции на выборах, которые в 2020 году стали очевидными, обвинение Трампа во всех возможных преступлениях, хотя я просто не припомню случая, чтобы бывшего президента США вообще обвиняли в каком-то преступлении когда-либо. Вот, ну вот просто такого не было. За исключением процедуры импичмента, что предполагает собой совершение уголовного преступления. Но уголовное преступление в Соединенных Штатах в данном случае считалось нарушение клятвы под присягой. То есть под присягой ты клянешься, когда заговорить правду и только правду, а на самом деле соврал, тебя в этом уличили. Это уголовное преступление. Вот, собственно, база для импичмента. Ну, во всяком случае, Никсон вот таким образом избежал импичмента, да, подав отставку. А вот так, чтобы обвиняли в уголовных преступлениях всех видов, там, сокрытие материалов, чуть ли не передача их там неизвестно кому, или потенциальная передача, уголовное преследование относительно вообще вот в нашей голове, наверное, это не укладывается, то, что ты, так сказать, якобы вступил в сексуальную связь с порнозвездой и за это ей заплатил, но неправильно это оформил. Вот как-то так это все звучит. Но, тем не менее, это все было. Вот это покушение на Трампа, это как бы является венцом всего этого, но для Америки это не ново. Там 4 президентов за историю убили, сколько кандидатов в президенты, это отдельное еще число. Сколько из них просто ранили, ну, последний был, по-моему, Рейган, до этого Форд, ну, как бы это недовершенный акт. В общем, короче говоря, вот такой вот пестрый куст из всего этого вместе, он на сегодняшний день, на мой взгляд, вот составляет то понятие, которое называется американская демократия. Вот кушайте блюдо, как говорится, целиком, так, как оно приготовлено. Что ты думаешь по этому поводу, Вадим?
Ну, конечно же, ни в какой институт, ни в ситуации, ни в не было статуса. Там президенты должны вот подвергаться обстрелам и так далее, и выживать, не выживать, и что вот демократия – это тот, кто выжил по сравнению с теми, кто не выжил. Избирать таким образом. Но, тем не менее, вот это вот загадочное индейское проклятие, которое должно воздействовать на президентов, кто избирается на число, оканчивающееся на ноль. А мистика не мистика, но, во всяком случае, так или иначе, эта штука работает. И в этом отношении, конечно, с чего вдруг Трампу под него подпадать? Он же не на ноль оканчивается. Вот Байден был бы здесь более логичным, да? То есть, как бы, цель Трампа, а попали в Байдена. Вот, понимаете? Да, Байден, он уже совсем плохой. И, в общем-то, конечно же, у демократической партии это, что называется, последняя возможность избежать поражения. Это какое-то такое отчаянное, оно бы все равно не сработало, все равно там кто-нибудь из республиканцев пошел бы вместо. Но, тем не менее, они уж настолько ненавидят Трампа, что и перед этим выпустили заявление с просьбой, чтобы ЦРУ ликвидировало Трампа как человека, представляющего угрозу. Вот так. Нормально совершенно, да? И после этого в ТикТоке записывали, что как так он не попал, там всего на сантиметр. Ну, это уже просто я даже не знаю. Это какая-то молодая деваха, вот я посмотрел, это симпатичная блондинка, всякое такое. Я не знаю, что ее не уставит. То есть на психопатку она не похожа. Там на садистку, на жестокую, которая там не ценит человеческую жизнь. Но это как надо промыть людям мозги, чтобы вот настолько убедить в опасности Трампа. Потому что, ладно, можно было еще в первый срок там сказать, что ну да, это там опасный, знаете ли, что от него ждать, но он уже был. Это уже зафиксировано. То есть можно, получается, поднимать ставки до бесконечности, можно про любого человека сказать любые гадости. Да? Ну, собственно говоря, так оно и случилось. Вот мы это все видим. Ну, видимо, и в России, как какая ненависть к Навальному была у части всяких там бабок Путина и этих, которые танцевали, да, прыгали по поводу оторвавшейся тромбы. И видим, какая реакция на Трампа. Но все-таки, по всей видимости, Господь Америку хранит. В отличие от России. Россия, видимо, для какой-то другой цели у Господа сделана. Может, я не знаю, мы чем-то обидели. Но, во всяком случае, Россия – это такое место для экспериментов. А вот Америка, она такая вот неповоротливая, она такая вот неуклюжая в чем-то, то есть она всюду лезет. И вот это, знаете, такое ощущение, как будто пьяном море по колено. То есть вот таких вот непутевых детей действительно надо хранить, потому что наворотят всяких дел. А здесь вот получается, что у Трампа действительно такая победа, и, может быть, он как раз и нужен Америке для того, чтобы после этого покушения скрыть очень много каких данных. Скрыть и по поводу 11 сентября, то, что случилось по-настоящему, вскрыть по поводу и Марлин Монро, ее загадочной смерти, вскрыть уж точно по поводу Кеннеди и Роберта Кеннеди и ну, его брата, понятно, да, то, что случилось с Ли Харви Освальдом, действительно, вовлечен ли он был в это или нет. Скрыть и то, что в Афганистане происходило, скрыть и то, что происходило с вакцинацией. То есть очень много чего искать. Ответ на это. И наконец-то исполнил свое обещание, которое он дал. Ну, это было, конечно, не обещание, это было такое парирование, когда он сказал, что при мне ты, Хиллари Клинтон, будешь сидеть в тюрьме. А она действительно со своим мужиком этого достойна. Как и Байден, так и Обама за все то, что они сделали. И поэтому я надеюсь, что вот этот момент сыграет в итоге положительно для США. А если сыграет положительно для них, то и это и положительно скажется для остального мира. Потому что тот Deep State, который захватил Америку, действительно подмял демократию под себя. Действительно, они уже понимают, что они демократическим путем не смогут победить никаким образом. Что бы они ни делали, какую бы они дефамацию ни устраивали, как бы они ни вбрасывали, как бы они ни клеветали, как бы они ни использовали импичмент, уголовные дела Трампа вывести никак не удается. Это не страны, где можно абсолютно легко устранять, кем угодно объявлять и сажать. Это действительно пусть и архаичные, пусть с выборщиками, пусть выбирают выборщики, а не население. Но тем не менее, эта система работает уже 200 лет.
Угу.
Перебой, который возник вот на выборах Байдена. С перебоем за счет чего? За счет электронных технологий, за счет почтовых технологий, то есть за счет техники. А не то, что непосредственно сбоилось в самой их системе. Я не говорю о том, что ее надо копировать. Я просто говорю о том, что для них эта система работает, и они действительно могут успешно менять своих правителей, если не прибегать уже не просто к грязным методам, а уже к преступлению, которое преступлением является во всех странах мира.
Ну, ты знаешь, поскольку ты упомянул, я короткий апостроф сделаю относительно системы выборщиков. Она не устаревшая система выборщиков, она система, которая извращена действующей американской системой выборов. Потому что изначально она задумывалась отцами, как говорится, создателями Соединенных Штатов, как очень даже прогрессивный элемент. Идея ведь выборщиков была не в том, что каждый штат там выбирает себе выборщиков и дает им задание, как они должны голосовать. А что от каждого штата избираются достойные люди, которые сами по себе ни в каких избирательных должностях и вообще никакой выгоды как бы от государства не имеют, они просто компетентны. И вот эти компетентные люди далее избирают президента из числа предложенных кандидатов сообразно своему выбору. Потому что народ как раз, как предполагали отцы-основатели, и это в общем-то подтвердилось, очень легко ввести в заблуждение, подкупить, отутюжить как бы средствами массовой информации, довести вот до того, до такого состояния ярости, которого, когда он будет оправдывать вот даже очевидное грязное дело вот с этим политическим убийством оппонента. И именно поэтому выборщики, вот по мысли отцов-основателей, это все-таки 18 век, надо понять, они должны были демпфировать эту ситуацию именно своим знанием, именно тем, что люди им доверяют, как людям, имеющим политическое мнение свое и, в общем-то, здравый смысл. Они будут учитывать настроение своих избирателей, безусловно, но не обязаны это делать. Вот идея была отцов-основателей такая. Ее в итоге довели до какого-то действительно архаичного механизма, при котором выборщики голосуют уже автоматически. А на самом деле так быть было не должно. Во всяком случае, в американской конституции о том, как выборщики должны голосовать, нет ни слова. Поэтому сама по себе система, она была задумана и, надо сказать, не придумана с нуля, она взята была с Венецианской республики. Там был достаточно большой опыт такой противодействия коррупции, всякой манипуляции с голосами. Вот. Поэтому она была сделана очень здравой, просто она сейчас абсолютно выхолощена и сохраняется, я думаю, только потому, что это позволяет говорить, вот мы живем при самой старой конституции, которая уже там почти 250 лет. Знаешь, а на самом деле это все уже давно извращено и превращено в свою полную противоположность. Но возвращаясь к Трампу, я хочу сказать, что, конечно, во всей этой ситуации, вот, на мой взгляд, есть какой-то элемент незавершенности, недосказанности. Потому что при таком громком политическом событии кто-то должен был сказать, что, блин, Россия в нем виновата. Но должно было бы это произойти. И вот до сих пор еще почему-то никто не открыл рот и не сказал, что на самом деле, если вот все теории, так сказать, взять и сочетать, то вот там где-то в глубине это организовано Россией. Вот. Кстати, нас один из слушателей спрашивает, почему наши всегда очень аккуратно комментируют внутришашные события, а на этот раз отреагировали как-то грубо. Речь идет о Пескове, который сказал, что мы не обвиняем американские власти в этом, но они создали такую атмосферу, при которой как бы такой террористический ход стал возможным. Я на самом деле очень часто критиковал Пескова в наших передачах, и вы это помните, но в данном случае я хочу сказать, что он выразился максимально точно. Действительно, ведь, в общем-то, американские власти создали эту атмосферу, кстати, об этом Вадим только что и говорил, при котором уже, так сказать, политическое убийство становится как бы средством поддержания справедливости, потому что вот законных средств не хватает. Вот они примерно воспитывают такую атмосферу. И не они одни, вот словацкого премьера Фица, его, в общем-то, в него стреляли и точно так же по такому же механизму, собственно, из тех же побуждений, там нет какого-то непосредственного организатора. Вот если, как говорится, накачать как следует там, какого-то юнца или наоборот там старика-писателя, вот, идейно, вот, он думает, ну все, вот я готов свою жизнь положить на то, чтобы родную страну освободить от вот этого исчадия зла, которое вот мне, так сказать, все убедились, что именно оно и есть. И, собственно, происходит террористический акт. В этом, кстати, и смысл вообще вот всего этого нагнетания, если угодно. Сейчас, кстати, Байден сдал как бы ход назад, сделал, да, так сказать, как бы отыгрывает, потому что, ну, понятно, что моральная вина его и его администрации вообще всего того, что они вместе составляют, она настолько очевидна, особенно очевидна для американцев, и особенно в свете этого события, покушения на Трампа, о нем как бы говорили, но его никто не ждал, что вот именно на этом митинге там возьмет оно и произойдет, да. Но вроде бы атмосфера еще не была накалена до такой степени, но оказалось, что нет, таки накалена. Вот именно такая она и есть. И поэтому кто ее создавал? Ну, создавали эти же люди. И поэтому вот я ничего не могу сказать, что Песков, так сказать, здесь выразился максимально точно. Кстати, относительно выгоды для Трампа. Вот как-то, заметьте, Владимир, автоматом у нас подразумевается, что России выгодно избрание Трампа. И поэтому, так сказать, так или иначе, как только Трамп вот сейчас, например, оказался на пике, так сказать, своего успеха, ну, успеха практически почти что ценой жизни, вот, но тем не менее успеха, значит, сразу начинаются вот всякие ерничания насчет того, что это, значит, на руку Кремлю, что вообще сейчас Кремль потирает руки, что, так сказать, тут у нас было очень хорошее воспроизведение одним из наших троллей сюжета на тему, ну, вы можете прочитать его в нашем телеграм-канале, что на самом деле Байден это еще ого-го, вот, что не надо его прям считать таким выжившим из ума стариком, он когда надо соображает, вот, и даже чего-то святым говорит. Ну, оступается где-то там, с лестницы падает, ну, с кем не бывает, а так вообще-то он на самом деле уж не так уж плох, вот, чтобы его прямо против молодца Трампа, который выстоял под пулями, да еще, так сказать, сказал там бороться, ребята, чтобы он, так сказать, так плохо выглядел. То есть автоматом как-то подразумевается, что вот если выиграет Трамп, то это хорошо России, а если выиграет Байден, то это России плохо. Вот я хочу сказать, что я в корне не согласен с этой точки зрения. Ее как бы сформулировал Путин в свое время, и так всерьез ее никто не воспринял в этом вот контексте, в этом тренде. Но на самом-то деле, если разбираться, то Байден гораздо выгоднее России. И по простой причине, по такой же, как и Зеленский, что во главе врага лучше, чтобы был слабый политик. Ну вот слабый физически, слабый там духовно, там некомпетентный, там туда-сюда и так далее, который не способен там самостоятельно что-то сделать, им будут манипулировать какие-то сзади силы, вот то самое глубинное государство. А он сам будет типа флюгера там что-то повторять по телесуфлеру, знаешь, чего ему напишут. Вот для России это выгодно, потому что это период вообще войны, период такого обострения ситуации. Конечно, самый большой козырь противника – это когда у него появляется сильный лидер. Вот когда сильного лидера нет, то, наверное, для каких-то демократических времен, ну так, условно говоря, медленно, это все хорошо, спокойно, там как-то все разруливается. А в этот момент надо принимать какие-то как бы судьбоносные решения, причем порой быстро. И вот на это, вот такая вот разводненная система, вот этого Deep State, она на это не способна. Потому что Deep State, надо тоже вот понять, то есть вот это глубинное государство, что это такое? Нас воспринимают как какую-то абстракцию, да, ну вот какая-то Deep State, а что это, где-то какой-то тайный премьер-министр, что ли, сидит, вот, которого кто-то там на Бильдербергском клубе, условно говоря, да, как-то там избрал между своими масонами, и вот он на самом деле всем руководит и отдает, как говорится, приказания. На самом деле нет. Deep State, чтобы говорить вот так вот предметно, да, это вот та армия чиновников, которая сформирована поколениями администрации, которая формально даже, может быть, не является сторонниками чьей-то партии, может быть, симпатизантами, а может, просто лояльными. Вот. И которая дальше формирует некое государственные решения, которые просто рождаются внутри чиновничьей бюрократии путем согласования одних с другим, других с третьим. И вот так вот выстраивается некая пирамида, которая преподносится уже на самый верх, как согласованное мнение вот разработки какого-то вопроса в государственном аппарате, который в целом служит своей стране. И поэтому, в общем, лицо, которое должно принимать вот эти вот судьбоносные решения, оно должно с этим соглашаться и принимать их. И вот таким образом как раз вот формируется эта система Deep State, да, глубинного государства. Это не какой-то конкретный чиновник, да, не какая-то злая воля. Это просто наросший бюрократический аппарат, который как бы годами и десятилетиями самофильтрации отобрал из себя тех элементов, которые работают в его интересах. Вот эта вот вся вот эта вот система бюрократическая, вот она называется, то есть реально является вот этим глубинным государством. И поэтому, во-первых, действия этого глубинного государства, они предсказуемы, потому что понятно, что лежит в основе его интересов. И как эта армия чиновников будет работать, потому что они так уже работают десятилетиями. И во-вторых, так сказать, когда у него нет вот такого вот сильного лидера, который мог бы заставить что-то повернуться в другом направлении, то в войне, в той ситуации, в которой мы находимся сейчас, это для страны реальный плюс. То есть, вот как я говорил по отношению к Зеленскому, например, ресурс. Вот. И в этом смысле, с точки зрения ресурса, Байден, так, если честно говорить, да, он гораздо выгоднее, чем Трамп, потому что Трамп, он из тех, особенно сейчас, после покушения, из тех, кто будет брать, как говорится, штурвал управления на себя, и он может это глубинное государство, вот он как бы с ним боролся первый срок, но понятно, что второй срок он этого делать не будет, он его будет просто сметать, если, так сказать, он доберется до рычагов управления. От этого глубинное государство, естественно, дрожит, и отсюда вот тот комплекс противоречий. Поэтому Трамп, с другой стороны, Байден выгоднее, а вот что касается Трампа, то для меня лично он интереснее, потому что, знаешь, это вот... Вот как борьба на ринге, да? Вот кто? Трамп против Deep State. Оба как бы серьезные противники, у каждого свои аргументы и плюсы. Вот кто победит реально? Да? Трамп или все-таки Deep State? Кто кого сломает? Ну, это интересно. Пожалуйста, да, Вадим, что ты хотел сказать?
Там по себе победа Трампа, это выгодно России. Может быть, это не выгодно Путину, но это выгодно русским и России, потому что действительно, если против нас не какой-то, если против нас маразматик, да, то, что, да, господи, там маразматик, что там нам заниматься, мы его и так сделаем, хотя работает не маразматик, а работает система.
Ну да, это и есть Deep State.
Нет, я не совсем, то есть я не совсем с вашим определением Deep State согласен, то есть да, есть чиновничьи, так сказать, промежутки, которых Лукашенко перетрахивает, да, а вот, а Сталин устраивал чистки, чтобы как раз не возникло дипстейта в СССР. Ну, в конце концов, он возник в лице Горбачева, и понятно, чем закончилось это. А я не уверен, то, что там развал США нам выгодит, на самом деле. На самом деле выгодна всегда конкуренция. Конкуренция позволяет именно с... Ну, Трамп, он производит впечатление честного человека, он не производит какого-то вот этого мерзавца, как Байден, как Обама, как Клинтон, которые пойдут по головам, всех будут уничтожать, врать, передергивать, валить вину на других. Он, да, он специфически малый. Ну, во-первых, это действительно, как вы сказали, будет весело. А во-вторых, вот Deep State, это же все-таки, я говорю, не только чиновники, но это еще и ЦРУ, это еще и военно-промышленный комплекс. То есть об этом говорил еще Эйзенхауэр. О том, что именно военно-промышленному комплексу выгодна постоянная война Америки. То есть Америка после Второй мировой войны всегда, США всегда с кем-то воевала. То есть это выгодно кому? Американцам нет. Это выгодно именно военно-промышленному комплексу, который постепенно захватывал власть. И в итоге захватил его до такой степени. Это выгодно вот этой корпорации BlackRock, которая продвигает в тех же там фильмах, играх абсолютно... никакущие сюжеты, но основанные исключительно на повестке, на продвижении там, с их точки зрения прогрессивных ценностей и меньшинств от меньшинств уже. Даже не знаю, как уже все от этого называется, сами меньшинства говорят, пожалуйста, не надо, прекращайте это дело. А Блажков говорит, нет, это только начало. Казалось бы, где вот эта военная структура и где вот все эти либеральные ценности. А вот тем не менее, вот так они вместе сошлись. Поэтому нет, Трамп нужен хотя бы ну, для того, чтобы прекратить это безумие в интертейменте, в Голливуде, чтобы наконец-то вернулись, ну если не классики, то хотя бы к более-менее разумному подходу. Потому что если не будет развиваться, вот Америка, как нам этого не нравилось и так далее, но она амбассадор, амбассадор вот какой-то медийной продукции, она амбассадор там каких-то передовых технологий и так далее, науки. Вот она сейчас такая. Вот какая есть, такая есть. Другой у нас, других писателей у нас нет. И поэтому лучше, чтобы там был именно надежный менеджер, который работал на свой собственный народ и де-факто на всю планету, нежели чем человек, который работал бы на очень странных людей из этого дип-стейта, которые сами решили, как планетой нужно управлять, которые там ставят Урсулу фон дер Ляйен и Борреля в Евросоюзе, говорят, что делать там в других странах. Нет. Лучше Трамп, потому что это разъединит, во всяком случае, западных союзников, как минимум. Это уже для нас хорошо. Поэтому, и к тому же я говорю, если как бы слабый соперник, это заставляет и нас тоже расслабиться, это заставляет нас забить на какое-то свое собственное развитие, на улучшение самих себя. Только в конкуренции мы сможем себя улучшать. Только с конкурентным соперником, который к тому же еще настроен более-менее честно, мы сможем что-то сделать и у себя. И мы тоже будем вынуждены улучшать свою собственную систему, как политическую систему, так и экономическую. Потому что ну, мы же не согласимся на какое-то поражение, мы же не согласимся на какой-то сдачу позиции. А вот при Байдене да. А чего? Он там старый маразматик, мы его все равно переиграем. Что нам делать? Поэтому я повторюсь еще один раз. Лучше Трамп для всех будет.
Ну, во всяком случае, из нашей дискуссии вы можете судить, уважаемые слушатели, что у каждого варианта есть свои плюсы и свои минусы. Вот, что в чем-то лучше одно, в чем-то лучше другое. Ну, как бы, я не думаю, что из победы Байдена, или вообще в случае, если его поставят каким-то образом следующим президентом еще раз, непосредственно последует какая-то расслабуха. Скорее всего, он будет предсказуемым. То есть, будет понятно на два шага вперед, что они сделают и что они не сделают. Это в условиях войны, я считаю, плюс. Это не повод для России как-то расслабляться. А это именно плюс. Когда ты знаешь, как будет действовать противник, это как бы является предсказуемым явлением. С Трампом это вещь гораздо менее предсказуемая. Я хочу сказать, что она совсем непредсказуемая. Но если он действительно снесет глубинное государство, или во всяком случае так сильно его взорвет, то действительно элемент непредсказуемости с точки зрения непонятно, какой следующий шаг он сделает. Он не обязательно может быть самым умным шагом, это может быть и глупый шаг. Но все равно это будет какой-то элемент, про который ты ничего не можешь знать заранее. Вот с Байденом как на рельсах. Там все понятно, чего будет дальше, чего будет из этого вытекать. Я просто считаю, что с этой точки зрения он выглядит. А вот что касается, так сказать, Америки как света в окошке, из которого там идет технический прогресс и вообще все прочее, ты знаешь, на мой взгляд, это было актуально где-то на уровне середины прошлого века. Не во всех областях, сразу говорю, не во всех, в некоторых. Ну, американцы просто понимают, что основа их существования – это то, что сейчас называется пиаром. То есть важно не столько то, что ты произвел, сколько как ты это преподал. Как это, как говорится, величайшее достижение в истории человечества. Поэтому они, естественно, концентрируются, я беру на середину прошлого века, на атомной бомбе, что вот типа вот наша там научно-техническая мысль это все создала. А в общем-то, вот по моим оценкам, ну, то есть с моей точки зрения, наибольших успехов вот в этом смысле достигла Германия. И не в последнюю очередь, кстати, потому, что она вела весьма своеобразную политику, которая вызвала, так сказать, достаточно большой народный подъем и симпатии, так сказать, к тому режиму. При всем при том, что он являлся нацистским, фашистским там, и все такое прочее. Но объективно он поддерживался большинством населения Германии. И это, среди прочего, вызвало определенный духовный подъем, на котором, кстати, стали возможны вот те научно-технические достижения, ну, в общем-то...
Не, ну,
весь советский космос и американский космос, так или иначе, жиждется на прародительнице вот этого Фау-2, так сказать, и всего того, что было в ракетной промышленности. Это просто пример, это не вопрос того, что Фау лучше, чем ядерная бомба или наоборот. Я просто говорю, что свет в окошке на одних Соединенных Штатах не сошелся. Вот. А сейчас это в значительной мере еще и переместилось, потому что в середине прошлого века Соединенные Штаты были кузницей, как говорится, мира, да, они все делали, а все кругом потребляли их продукты. И, во всяком случае, законодателями были они во всем, там, от вооружения до автомашин. А сейчас-то все не так. Ну, просто вот, совсем не так.
Нет, да, что ты хотел сказать? Я думаю, что если там Вернер фон Брауну помог, то все-таки больше Штатам, да, потому что находился у них, а по поводу...
У нас были другие, просто это Вернер фон Браун, он как бы там распиарен, занял какую-то должность, у нас были другие ракетчики. Он, кстати, не был самым главным ракетчиком, это тоже надо понять. Он был одним из тех, которые. Вот. А их там было целая плеяда, и, в общем-то, самыми главными по ракетной части был отнюдь не он. Соединенных Штатов. Просто он достался, ему потом дали пост НАСА. И он руководил всем этим космическим проектом.
Вот. Ну, я к тому, что я думаю, что мы бы тоже этого достигли, потому что у нас тоже был духовный подъем, и образование, и заряженность.
Конечно. Да, и это, я... тоже было, это тоже было связано, кстати, именно с идейным состоянием общества. То есть, как говорится, причины схожие.
Да, идейная, и была, собственно говоря, чистка Сталина, которую я упоминал, которая позволяла, ну, людям работать, что называется, на результат, а не для отчетности. И желание всего этого делать, вдохновение, которое было, и наш Циолковский, поэтому, ну, я не знаю, ну, наверное, ускорило это. Должно было, во всяком случае, ну как, ну, трофеями надо пользоваться той ситуацией, которая была.
Конечно, конечно. Ими пользовались. Так. Автоматическое оружие тоже в значительной мере, оно пошло, кстати, из Германии. Вот в этом смысле именно на уровне вот как идеи самой автоматического оружия под промежуточный, так называемый, патрон, не винтовочный, не пистолетный. Это идея, которая была в Германии, вот, и все, что сейчас существует под именно этот промежуточный патрон, что в Соединенных Штатах, что в Советском Союзе, сейчас в России, это все было, в общем-то, изначально идея этой разработки, которая, кстати, она была известна еще в 40-м году. Как идея. Но она никакой оценки ни в Штатах, ни в России не получила. И только схватили за голову тогда, когда реально в войсках СС появился штурмгевер. Вот тогда, как говорится, сразу мозги, как говорится, сработали, когда это стало реально знать, что это такое. А вообще идея-то была немецкая. Сам по себе промежуточный патрон — это разработка 40-го года.
Ну, как это говорится, да, сумрачный немецкий гений, как говорят в интернетах, в кавычках, все это, да, спорные дела давнешние. Я все-таки вернусь к сегодняшнему дню, а именно о том, что надо же посмотреть, где у нас больше всего патентов, где у нас больше всего там внедряются изобретения. Потому что, конечно, по статьям можно там в чем-то перегнать, но мы же понимаем, качество статей тоже оно разное бывает. И научные журналы тоже, они могут своими гордиться, а вопрос, а такие же ли они научные, как были лет 50 назад? Или хотя бы не 50, а хотя бы 15? Даже уже на этом фоне. Поэтому, но все-таки мы видим, что преимущественно иммиграция происходит именно в Соединенные Штаты, научные, творческие, бизнес. Европейская, то есть они до сих пор привлекают, они дают возможность реализации, им изобретения нужны, это очевидно. Они это легко, это у нас там люди пытаются что-то внедрить и говорят, а нам это не надо. Ищите это в других странах, где. Но это реально такие истории были. И немало.
Так, Вадим, ну слушай, у нас сегодня много вопросов, давай мы с тобой перейдем все-таки к ним. Вот, один я уже задал от нашего слушателя, вот С. Еще один его вопрос, который был у нас заранее задан на телеграм-канале, а Трамп точно закончит СВО? Может, это Зеленский его заказал? Ну, знаете, у Зеленского просто, во-первых, кишка тонка, заказывает Трампа. Вот. Во-вторых, насчет того, что точно закончит СВО, понимаете, вот вы дальше задаете там длинный вопрос, вообще, понимает ли он, Трамп вообще, от чего началось СВО, и смог бы он его предотвратить, как он говорит сейчас, как если бы он был президентом. Я думаю, что он не очень хорошо понимает это, вот мое личное впечатление. Вообще, для него, как бы, Украина, это далеко. Это, во-первых, и во-вторых, у него лично, вот лично у него, может быть, в чем его единственный плюс для России, как мне кажется, у него нет личной цели, как бы, мировой такой, добиться именно поражения России. Вот, как говорится, все положу, так сказать, костьми, лишь бы это произошло. С точки зрения Deep State, это стратегическая задача. А вот с точки зрения лично Трампа, у которого, как вы видите, и другие проблемы в Америке, и вообще своя рубашка ближе к телу, и что вы там не поделили на протяжении десятилетий с русскими еще в период Советского Союза, мне это, как бы, все фиолетово. Вот. У меня, как говорится, свои задачи, которые надо решать для американцев. Такая вполне нормальная, эгоистическая англосаксонская позиция. Вот. Поэтому я не думаю, что он очень сильно разбирается в причинах этого СВО, и вообще в его ситуации сейчас выгоднее сказать, да если бы директором был я бы тут порешал сразу все. Вот. Мужикам по бутылке водки, так сказать, по бабе, там, как говорил Жириновский. Вот. И все, как говорится, у меня все бы заколосилось. Вот он примерно на таком позиции стоит. Я думаю, что когда это дело дойдет до этого, то, конечно, он поймет, что там сиюминутных решений нет, что за один день это все не закончится. Но говорить ему это сейчас совершенно не имеет смысла. Во-первых, говорить кому? Говорить это тем, кто Deep State, но они сами там разбираются как-то в ситуации. Говорить широкому избирателю американскому, но он просто вообще не в теме, он не про это. Вот. Ему можно что-то сказать, или его обучили таким образом. На уровне этот плохой, это хороший. Вот. И много раз повторяешь, кто плохой и кто хороший, чтобы не спутали. Вот. И после этого он просто начинает в это верить. Вот. Смысл примерно такой. И эта пропаганда, как я уже раньше многократно говорил, понимаете, она же не только рассчитана на простых избирателей. Она обратным концом действует на тех, кто ее распространяет. И они сами начинают в это верить. Поэтому никакого магического рецепта, разумеется, у Трампа нет и быть не может. Но в его положении, особенно сейчас, ему выгоднее говорить, что мне все по рукам, и я, как говорится, могу абсолютно все вопросы порешать. В общем-то, избиратель на этом уровне сейчас, после того, что было, он его поддержит, вынесет на руках, скажет, да, вот ты наш герой, как говорится, все вперед за Трампа. Пожалуйста, Вадим, ты что-то хочешь добавить?
Нет.
Нет. Так, ну тогда вот к вопросу, которые у нас сейчас в чате идут, наши слушатели. Вот наш старый слушатель Ирина 785 спрашивает, помимо Трампа, исходя из того видео, анализа, который вы видели, кто ударил по детской больнице в Киеве, кому это выгодно и для чего это было сделано? Мое мнение, я высказываю опять же свое мнение, чисто политическое мнение, не основанное на результатах какого-то расследования. Первое, никто не хотел ударять по больнице, и вообще это произошло, кажется, случайно. Я не верю, что ракета, тем более такая, как там Искандер или Кинжал, она просто, являясь высокоточной, специально была нацелена на, допустим, детскую больницу. Вот за каким-то фигом потребовалось разрушать именно детскую больницу, причем действующую детскую больницу, причем известно, что она была действующая. Да? То есть, ну просто никакой военной необходимостью это не образовано. Тем более, что на тех видео, которые появились, там видно, что идут несколько концентрированных ударов, там 4 или 5 их насчитали, которые просто сносят этот завод «Арсенал», по-моему, вот, которым там, естественно, является оборонное предприятие. Причем, что характерно, что видно, что вот эти ракеты прям летят одна за одной в одну и ту же цель, на которой там постоянно идут разрывы. Это дневное время, поэтому это видно достаточно хорошо. Та ракета, которая ударила, так сказать, по детской больнице, она была не такая. То есть там даже по ну, как бы фото вот тех ракет, которые били по Арсеналу, и тех, которые, так сказать, та, которая в итоге упала на детскую больницу, видно, что это не одна и та же ракета. Да, это разные ракеты. Это те, так сказать, как бы сигарообразные и толстые, это, так сказать, тощая и длинная. Вот, то есть, ну, ПВОшная ракета, скорее всего, которая, так сказать, не попала в цель. Да? Что еще надо сказать, что тот заряд, который идет вот в этих ракетах типа кинжалов, искандеров и так далее, если бы он попал в больницу, то там не развалины, там просто был бы котлован на этом месте. Понимаете? То есть тут еще вопрос в взрывной силе. То есть одна ракета предназначена для поражения как бы вот наземных целей, естественно, она большой мощности. А та ракета, которая в ПВО, ей большой мощности не нужно. Она, ее задача рассеять как можно большое там облако или какой-то периметр осколков, который в итоге избивает воздушную цель. То есть ракета не попадает в нее вот так вот один в один. Она рядом с ней подрывается и поражает ее осколками. Поэтому сумасшедший большой заряд ей не нужен. И последнее, что я хочу сказать. Ракета ПВО, вообще-то по-нормальному, если она не попадает в цель, она должна быть снабжена и снабжается устройством самоподрыва. То есть, иначе говоря, вот он выстрелил в цель, которая находится, ну там, условно говоря, на высоте, допустим, 300 метров. Да, вот эти он 300 метров промазал, то есть не попал в цель, и ракета не подорвалась рядом с целью, именно потому, что до нее было слишком далеко. То есть она просто пролетела мимо, вверх. И вот она на каком-то этапе, там вверху, когда она явно уже промазала мимо цели, ну, условно говоря, вместо 300 метров оказалась на 500. Да, или там 600. То есть понятно, что она уже не в цель летит. Да? Вот. На этом этапе должен сработать самоподрыв. Она взрывается, там рассеиваются эти осколки. Это тоже не радость, если кому-то, так сказать, попадет на голову. Но это, в общем, достаточно мелкие осколки, которые будут падать с, скажем, скоростью гравитации, а не лететь как пуля. Вот этого не произошло. То есть ракета, грубо говоря, промахнулась, когда-то долетела, после этого, так сказать, пошла вниз. И дальше уже упала почти вертикально вниз, ну, практически как бомба. И нанесла тот ущерб, который она могла нанести вот взрывом авиационной ракеты. То есть вот ракеты ПВО. То есть вот те разрушения, которые вы видели. Дальше вот более целенаправленный удар по ней ракетой там воздух-земля, он бы, как говорится, стер это здание совершенно точно. Вот. Раз от завода «Арсенал», там непонятно, что осталось, то сами понимаете, что могло остаться от небольшого здания, которое тем более прилегает к больнице, а не является ее основным корпусом. Вот. Так. Только что, еще один вопрос ответный. Только что появилась новость, в Госдуме высказались, что России и США надо возобновить договор о стратегических наступательных вооружениях, который истекает в 26-м году. Как вы считаете, нужен ли далее этот договор и имеет ли он какой-то смысл? Ты что думаешь, Вадим?
Если честно, я не знаю, потому что в любом случае, когда люди договариваются между собой о чем-то, в том числе о каких-то сокращениях, да, это кажется, что невыгодно для национальной безопасности, что надо вот полностью там вооружиться, быть готовым ко всему и так далее. Но какой-то вот это вот, путь никуда. Mm-hmm. То есть, ну, все войны заканчиваются мирным договором.
Mm-hmm. Ну, я немножко поясню относительно сути этого ДСНВ. Да. Понимаете, были там в советское время, потом послесоветское время, заключались договора об ограничении стратегических вооружений.
Договоры.
Да, это договор, да, это, так сказать, совершенно одно. То есть оговаривалось как бы количество какого оружия стратегического назначения это может быть, как это его лимитировать, в каких средах он может быть, они были там выгодные или невыгодные для России. Этого всего сейчас нет. То есть это все закончилось, прекратилось их действие там и так далее. Вот тот договор о стратегических наступательных вооружениях, о котором идет речь, это практически договор, который обеспечивает инспекции состояния стратегических вооружений и, соответственно, понимание как бы уже на земле или там при помощи облетов. Вот, помните, был договор такой об открытом небе, тоже в 90-х годах с подачи Ельцина заключенный, по которым разрешались разведывательные полеты непосредственно на территории России. Вот то, что сейчас подразумевает ДСНВ, это вот как раз именно это. В то время, когда Россия находится в военных действиях, и при которых вот всякая, так сказать, иностранная делегация вообще, а делегация враждебного государства в частности. Потому что, когда мы сегодня говорим о Соединенных Штатах, мы говорим о враждебном государстве. Это надо, в общем, понимать отчетливо. И этого, собственно, никто не скрывает. Вот допускать на своей стороне инспекции, имея в виду, что рядом с нами идет война, которая периодически приходит на территорию, все равно, что запускать на свою территорию разведывательную группу. Да, в качестве баланса, если угодно, можно такого же рода группы, которые можно считать разведкой, запустить на территорию Соединенных Штатов, то есть наших инспекторов. Но война-то идет у нас, она-то идет у нас, на нашей или рядом с нашей территорией, а не в Соединенных Штатах. Поэтому по определению это, во-первых, неправильно, вот, и это совершенно России невыгодно. Это договор, который рассчитан на мирное время, на тогда, когда еще стороны там целовались в десны, вот, и говорили, как мы тут друг другу на мозоли не будем наступать, и поэтому вот для того, чтобы, упаси бог, не наступить на чужую мозоль, мы таким образом делаем взаимные проверки друг друга. Сейчас это совершенно другое время, и все это ДСНВ в том контексте ситуации, которая сейчас сложилась, вот он истекает в 26-м году, куда ему и течь. Вот, и никакого смысла в дальнейшем этот договор в этой ситуации не имеет. Когда ситуация будет другая, значит, надо будет заключить какой-то другой договор, исходя из этой ситуации. Может быть, тот же самый продлить, а может быть и нет. Но это вот зависит от нее. А сейчас это совершенно не имеет никакого смысла.
Знаете, самое интересное, что как раз когда были эти 2000-е годы, я-то против этого договора был. Потому что я считал, как с какого-то переповещего вдруг американцы будут на что-то смотреть и так далее. То есть как страна.
Не, ну, Вадим, он был взаимный.
Надо понятно, понять. Но как-то так получалось, что у американцев было больше информации, чем у нас о них.
Там был такой момент, действительно, в 90-е годы, когда вот этот договор, как бы в рамках этого договора осуществлялся вот этот договор об открытом небе, когда можно было совершать разведывательные полеты над территорией, там, ну, по каким-то оговоренным маршрутам, но можно было. И с той, и с другой стороны. А Россия как бы их не совершала. Типа у нас кризис, у нас нет топлива. Ну, не хотите, не надо. То есть, была бы честь предложена. Понимаешь? Поэтому она носила односторонний характер. Потом уже при Путине топливо появилось. Равно как и, так сказать, то, на чем летать. И тут как-то сразу стало неудобно, что вот что-то вы тут летаете, вот как-то нас-то жмет. Вот. И начали там сокращать, что-то ужимать, говорить, что вот это что-то не соответствует, не досогласовали. В общем, он до того уже был заморожен изрядное количество времени. Вот именно по этой причине. Так, вот еще вопрос Эдуарда Кузьмина. Не напоминают ли вам современные США Украину 2004-2014 годов, когда после каждых выборов власть менялась, и это проходило все более напряженно и в конце концов закончилось гражданской войной? Что думаешь, Вадим?
Совершенно не напоминает, абсолютно. Такие две разные страны, еще надо просто посмотреть. Конечно, каждая страна уникальная, но Украина – это тяга к Европе и полная зависимость от России и ее, с одной стороны, часть, с другой – античасть. И так далее. А Америка живет вообще по своим абсолютно правилам. Федеративное государство с совершенно различными штатами, которая уже прошла там свою гражданскую войну. Да, эхо той гражданской войны, это то, на чем они играют. Но я во вторую ее, ну, я просто не верю. Они снимают про это фильмы. Они в этом всем. Они могут воевать в интернете. И им они прекрасно понимают, насколько это невыгодно, их деление. Они делят другие страны. А вот себя они делить не дадут.
Так, я думаю, что конечно, определенные намек на такое сходство, вот именно ввиду перемены власти, перекладывания руля, да, он как бы присутствует. Но в действительности, вот, сильно ли поменяется власть в США, зависит от того, а, придет ли Трамп к власти, и, б, будет ли он реально бороться с этим Deep State. Вот до сих пор, в первый срок у него этого не сильно получалось. И, может быть, именно потому, что это Deep State, вот, в силу его чиновничьего характера, с моей точки зрения, его надо очень сильно перетряхивать. То есть это значит, что там вот основание этой самой пирамиды чиновничьей, это их всех надо или там выкинуть куда-то, или, в общем, короче говоря, заняться внутренними, а не внешними проблемами. Это реально задача. Может быть, даже это входит и в планы Трампа. Вот посмотрим, как она реализуется на деле. Потому что до того, как ее начали реализовывать, там как бы каждый может говорить, да я тут всех попрошу, вообще вот только меня пустите. А как это будет реально на самом деле, мы посмотрим. Может быть, это и будет напоминать вот, в определенном смысле. Украина может ли довести Deep State до гражданской войны? Потенциально может. Не знаю, выгодно ему это или нет, но возможность такая у него как бы есть. Потому что вот это покушение на Трампа, ну если угодно, это кабельный элемент, но это элемент гражданской войны. В определенном смысле это так. Так, еще верно 785. На ваш взгляд, какая роль Беларуси в СВО? Она более сдержанно себя ведет, но придется ли рано или поздно с ее территории также наступать, или будет достаточно будущее наступление только с территории РФ? Вы знаете, это определенный потенциал. Потенциал, который имеет, безусловно, стратегическую роль. В первой волне, как говорится, освободительного похода, который не удался в итоге, Беларусь была задействована. Будет ли она задействована во второй волне, не знаю. Это зависит от военных планов, военной ситуации. Может быть, да, может быть, нет. Вообще их раскрывать сейчас как бы смысла не имеет. Я-то, как вы помните, все время стоял за то, что военный план должен быть проработан как операция «Барбаросса», как минимум, при которой были известны те шаги, которые предпринимаются, и что их обеспечивает, и что будет дальше после того, как они реализуются. Ну, вот способны ли у нас сейчас разработать такой план? Я не знаю вообще, насколько продвинулась идея, выдвинутая еще Иваном Грозным, что прежде чем идти Казань брать, надо измену в Кремле извести.
Да.
Вот поэтому, насколько это реализуемо, от нее и зависит, могут ли такие планы вообще составляться.
Вот, понимаете, именно поэтому я выступаю за Трампа, потому что те лица, которые нацелены на проамериканскую позицию, если это будет проамериканская, пробайденовская позиция, она нам категорически не выгодна. А если это будет проамериканская, протрамповская позиция, то, конечно же, это будет, ну, это хотя бы какой-то разговор. Я не за это, но, во всяком случае, ту часть наших башен, которые нацелены на Америку, в любом случае Трамп он выгоднее.
Так, далее, давай, у нас еще есть вопросы. Вот Рахимьян, у РФ нет ядерного оружия, поэтому не стоит вопрос о ядерном разоружении. Вы знаете, это мулька, вот, которую разгоняют по интернету, что нет ядерного оружия, потому что оно состарилось, потому что плутоний там просроченный или уран просроченный, что он уже полураспался и он вообще уже не зайдет. Это детство и бред собачий, потому что плутоний не имеет, равно как и прочие радиоактивные элементы, он не имеет национальной принадлежности. Он точно так же разлагается у всех государств, которые обладают ядерным оружием. И тот, кто начинает этим оружием владеть, он в частности берется за непростую задачу поддержания его в надлежащем состоянии. То есть замены как бы тех элементов, которые так или иначе, там, грубо говоря, просрочились, да, и делают это абсолютно все. Это делает Россия, это делает Соединенные Штаты, это делает Англия с Великобританией, делает Китай, делает Пакистан, делает Израиль. Ну, короче, все, кто этим обладает, он этим занимается. И поэтому никто не орет об этом на каждом углу, но в конечном итоге этим занимаются все, потому что это просто вот необходимость поддержания оружия в надлежащем состоянии. Вы знаете, как смазывать автомат? Вот примерно так же. С другой периодичностью и другими затратами. Так что это просто чушь собачья. Вот все, что вам говорят по поводу того, что ядерное оружие просрочилось, просто аккуратно сложите в платок и выбросите в урну. Вот это чушь собачья. Так. Еще мой словогритель Deep State вспомнился сэр Хэмфри Эпплби из ЕС министр. Очень люблю этот сериал. Вот на самом деле у меня все серии записаны и министра, и премьер-министра. Очень качественная вещь. Так, честный противник, улучшать себя. Что такое Deep State, ну я объяснял. Так, отсюда, так, ну тут дальше комментарии, советский космос. Когда это, вот Павел Васильев спрашивает, когда это советский космос стал базироваться на ФАУ-2, если бы оно было так, когда НАСА опередил бы СССР в космосе, а в реальности все наоборот. Значит, вот все советские ракеты, и американские, кстати, тоже, они базировались так или иначе на разработках ФАУ-2, были запуски вот этого ФАУ-2. Вообще первая советская вот ракета такого плана, она называлась Р-1. И вот Р-1 это была точная копия ФАУ-2. У американцев было то же самое, не надо думать, что мы тут копируем. Вообще техника идет путем того, чтобы развивать то, что уже когда-то было создано, а не придумывать с нуля чего-то. Это вообще общий путь развития. Потом дальше вот начинали навешиваться на нее там дополнительные блоки. Уж это уже была, кстати, идея Королева. Но изначально действительно все проросло вот из той ракеты. Конечно, не на ФАУ-2 летали в космос, ну это понятно. Но сама по себе вот базисная как бы идея конструкции и дальше ее реализация, она и в советской, и в американском варианте, она была точно, базировалась на нем. Ну, это просто прародитель, если угодно. Причем общий прародитель и с той, и с другой стороны. Так, ну и давайте вот что еще. У нас уже время подходит, тогда последний вопрос Сэм. Все-таки вы не ответили на вопрос, чем вызвана смена риторики. Раньше обходили острые углы и говорили, что это внутренние дела США, а теперь стали обсуждать и обсуждать. Вы знаете, во-первых, я не думаю, что раньше как-то мы обсуждали, то есть официальные, скажем так, информационные средства, они как-то не уклонялись от темы обсуждения, чего происходит в Соединенных Штатах. Обсуждали. Просто сейчас событие острое произошло. В общем-то, при всей американской традиции, да, покушения там на президентов и кандидатов в президенты происходят не каждый день. Ну, во всяком случае, пока. Вот. И последний раз, по-моему, это было покушение, дай бог, на Рейгана. А это все-таки 82-й год. А 82-й год, это, извините, 42 года назад. То есть, ну, событийно немножко. Поэтому, как бы, все по этому поводу высказывают. Да, пожалуйста, Владимир.
На Буша было покушение Саакашвили, когда гранату бросили.
На кого?
На Буша Саакашвили, когда они были там
гранату. Да. Ну, значит, чуть меньше. Вот. Но все равно, все-таки несколько десятилетий прошло. Поэтому я не вижу в этом чего-то такого необычного. Тем более, что по существу-то правильно все было сказано. Ну, слушайте, у нас сейчас уже время подошло к концу. Спасибо вам большое за участие в нашей передаче. И до следующих встреч, и за ваши интересные вопросы. И до следующих встреч на канале Револьвер ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам. До свидания.
До свидания.